Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа, и прежде всего хочу поздравить вас с Днем Победы, с этим замечательным праздником, который мы отмечаем сегодня. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, мы сегодня будем говорить о подчинении, мы будем говорить о смирении. И когда мы произносим вот эти вот слова «смирение», «подчинение», то, скорее всего, они воспринимаются нами в негативном оттенке. Скорее всего, когда мы слышим об этих словах смирения, подчинения, мы воспринимаем их через призму слабости, через призму бесхребетности. Когда мы слышим в этом брачном обещании, в этом брачной клятве, что жена обещает подчиняться своему мужу, мы воспринимаем это не просто как анахронизм, мы воспринимаем это не просто как пережиток прошлого, мы воспринимаем это как очень опасное заявление. Заявление, которая говорит о риске для жизни, для этой женщины, о том, что она готова рискнуть и стать тем, о кого вытирают ноги. Стать тем, кто готов мириться с изменами своего мужа, кто готов мириться с тем, что с физическим насилием, с эмоциональным насилием в семье и так далее. Мы воспринимаем эти слова не просто как пережиток прошлого, мы воспринимаем их как что-то очень и очень опасное. А если кто-то говорит о том, что он выступает за подчинение властям, то, скорее всего, на него смотрят не просто как на слабого или бесхребетного человека, на него смотрят практически как на человека, который выступает, говоря о том, что я за коррупцию, я за то, что власть использует свое положение против нас, как человека, который выступает за эти вещи, на нас смотрят либо искоса, либо равнодушно. Вы получили бюллетени при входе, запишите себе сейчас, как вы воспринимаете слова смирения, подчинения. Что вы думаете, что вам приходит на ум, когда вы слышите о подчинении? Насколько легко или насколько сложно дается вам смирение или подчинение в семье, дома, на работе, в церкви? Те же, кто воспринимают эти слова равнодушно, взирают на это утверждение таким образом, потому что, скорее всего, они уже выстроили свои взаимоотношения с государством приблизительно так, как их описывает Михаил Жванецкий в своем рассказе «Государство и народ». Государство – все, что можно, забирает у нас. Мы у государства. Оно родное, и мы родные. У него и у нас ничего вроде бы уже не осталось. И государство не дремлет. Отошел от магазина на 5 метров, а там цены повысились. От газет отвернулся вдвое, бензин вдвое, такси вдвое, колбаса в четверо. Написано, кстати, почти 40 лет назад. Но звучит как-то очень актуально для сегодняшнего дня, да? То есть вот слышишь о том, что отвернулся, цены повысились вдвое. Ну, буквально отъехал от заправки чуть-чуть, да? То есть бензин закончился, возвращаешься, а он уже вдвое дороже. А нам хоть бы что? Мировое сообщество дико удивляется. Повышение цен на нас никакого влияния не имеет, то есть не производит заметного со стороны впечатления, опять-таки, да, санкции и так далее. То есть вроде бы как бы должны все стонать, нет, не стонут. Теперь мы ищем у государства. Ага, нашли. Бензин у самосвалов, трубы на стройках, мясо на бойнях. Я до сих пор помню, как когда мои дедушка с бабушкой строили дачу, дедушка отказывался в этом участвовать, а бабушка по вечерам, как на работу, ходила на ближайшую стройку и таскала оттуда кирпичи для того, чтобы отстроить дачу. И это как бы было, ну, совершенно нормально. Ну, потому что оно родное, мы родные. Качаем, озабоченно глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые, кроме, конечно, моральных. Нравственность совершенно упала с обеих сторон. Мы воспринимаем подчинение вот таким образом. Мы воспринимаем его через призму вот таких вот взаимоотношений. Проходит не один десяток лет, проходит практически почти 40 лет с момента написания этого рассказа. Мы читаем этот рассказ, такое ощущение, как будто написано вчера. Ну, может быть, за исключением газет. Мы больше не читаем газеты, да, мы в интернете все новости узнаем. А так все остальное, такое ощущение, как будто ничего не изменилось. Государство стало другим. У нас другой флаг, у нас другой герб, у нас другой президент, у нас другой, а гимн у нас почти другой, да, ну, то есть, как бы государство изменилось, все изменилось, а отношения с государством у нас остались прежние. Мы воспринимаем подчинение, мы воспринимаем смирение перед государством именно таким образом. И христиане на самом деле не сильно отличаются. Государство повышает налоги, мы понижаем выплачиваемость этих налогов, государство начинает нас штрафовать, мы выводим деньги из банка,
Мы приходим в церковь, где говорят о том, что мы должны платить налоги, но при этом сама церковь усиленно оптимизирует эти налоги, потому что когда дело доходит до уплаты налогов, то церковь вспоминает тут же, христиане вспоминают тут же о том, что нет, государство это, конечно, хорошо, но родина-то моя на небесах. Поэтому подчинение властям отдельно, а налоги отдельно, а зарплата отдельно, а все остальное отдельно. И тем любопытнее для нас пример Христа, с которым мы сталкиваемся как раз в конце 17 главы Евангелия от Матфея, когда к нему приходят сборщики храмового налога, храмового взноса. И он имеет полное право не платить этот храмовый взнос, потому что он сын Бога во плоти. Но несмотря на это, он подчиняется, он смиряется, он выплачивает этот сбор. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок в самом конце Евангелия от Матфея, 17 главы. «Когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили, а ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», — ответил он. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил, «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань, со своих сыновей или с чужеземцев?» «Чужеземцев», — ответил Петр. «Значит, сыновья свободны», — заключил Иисус. «Но чтобы никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется тебе на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в 4 драхмы. Возьми ее и заплати за меня и за себя». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, всю глубину этого отрывка, покажи нам, Господь, всю глубину смирения Твоего Сына, умершего за нас, погибшего за нас. Покажи нам широту Его любви, чтобы мы точно так же любили и смирялись в доверии Тебе, нашему единому, великому, всемогущему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы рассмотрели с вами буквально пару предложений, буквально пару стихов, но эти стихи являются чрезвычайно важными, потому что в этих стихах Иисус в очередной раз предсказывает, что Ему предстоит пойти в Иерусалим, Ему предстоит быть преданным в Иерусалиме, Ему предстоит погибнуть в Иерусалиме и воскреснуть из мертвых на третий день. Мы увидели с вами, что крест Христа меняет мои ожидания. Жертва Иисуса делает мои ожидания теперь одновременно оправданными, то есть реалистичными. Я реалистично смотрю на жизнь. Откровенными. Я очень честно смотрю на то, что происходит со мной. Но с другой стороны, ошеломляющими, потому что меня ожидает воскресение из мертвых. Точно так же, как Иисус говорит, не только о том, что Он будет предан, и мы можем ожидать предательства. Не только о том, что Он погибнет, и мы можем ожидать, что, скорее всего, мы умрем. Но также, и что Он воскреснет из мертвых. А значит, и мы однажды сможем вкусить это воскресение из мертвых. Эти буквально пара предложений, где Иисус предсказывает свою смерть и воскресение, являются на самом деле фундаментом всего, о чем Он будет говорить дальше. Потому что, когда мы говорим с вами о смирении, когда мы говорим с вами о подчинении, все это звучит хорошо, все это звучит прекрасно, но любой из нас может сказать о том, что хорошо. Когда это вопрос небольшого, добровольного, храмового сбора, без проблем. Если это не ущемляет мой бюджет, без проблем. Если более того, Господь каким-то чудесным образом в этот момент дает мне эти деньги для того, чтобы я уплатил этот сбор, да вообще никаких претензий, Господи. Мне не жалко, я не жадный, если Ты мне даешь деньги таким вот чудесным образом, чтобы я их уплатил. Никаких вопросов. Но как только это становится болезненным, как только мне приходится пострадать, как только мне приходится ущемить свои интересы, то тут начинаются вопросы с подчинением. Христос говорит о том, что мое подчинение Отцу настолько глубокое, настолько всеобъемлющее, настолько фундаментальное, что я готов принять несправедливый суд, несправедливую казнь, несправедливую смерть, потому что это является частью Божьего замысла, это является частью Божьей воли. Настолько глубоко мое подчинение Ему, что я готов теперь подчиниться даже коррумпированным властям, смириться даже перед коррумпированным судом, принять смерть, которая совершенно несправедлива. Вот на чем выстраивается то смирение и то подчинение, о котором Иисус говорит дальше, о котором мы видим с вами на примере вот этого храмового сбора. Этот храмовый сбор не является налогом. Откуда он вообще взялся? В книге «Исход» мы читаем с вами. Господь сказал Моисею, когда станешь делать перепись израильтян, чтобы пересчитать их, пусть каждый из них заплатит Господу при пересчете выкуп за жизнь. При переписи все должны дать половину шекеля серебра, все от 20 лет и старше. Богатые не должны давать больше половины шекеля, а бедные не должны давать меньше. Прими от израильтян выкуп и употреби его для службы в шатре собрания. Это будет напоминанием обо всех израильтянах перед Господом для выкупа за вашу жизнь. Речь идет не об обязательном государственном налоге, речь идет о добровольном храмовом сборе, о добровольном взносе, который делают верующие люди. Мэтью Генри в своем знаменитом толковании на этот отрывок, толковании на книгу «Исход», описывает его следующим образом. «Таким образом, люди признавали, что получили свою жизнь от Бога и лишились права на жизнь в Его пользу, что они уповают на Его власть и терпение, дабы продлились их дни». Когда мы читаем с вами этот отрывок, когда мы слышим с вами слова «выкуп за жизнь», мы думаем автоматически, что, ну, особенно если мы в церкви в первый раз, мы думаем автоматически о том, что, ну да, именно это суеверие я и ожидаю увидеть в церкви. Именно с подобным суеверием я и ожидаю столкнуться в церкви. То есть я прихожу, и мне говорят: «Заплати денежку». Я спрашиваю: «Зачем?» Мне говорят: «Ну, для того, чтобы с тобой ничего плохого не произошло. Заплатил денежку в церкви, все в твоей жизни будет замечательно, все в твоей жизни будет прекрасно, ты отдал выкуп за жизнь, все теперь замечательно». Речь не об этом. Совсем не об этом. Речь идет о том, что Господь, выводя свой народ из Египта, выстраивает определенный ритм, выстраивает определенные взаимоотношения, выстраивает ритм, который напоминает постоянно всему народу, всему обществу о том, что вы мои, вы принадлежите мне, вы прославляете меня. И вот этот ритм, и эта вера, и это доверие теперь защищают народ от стихийных бедствий, защищают его от эпидемии, от распространения болезней и так далее. Ритм, в котором живет весь народ. Поэтому так важно, что все вносят эту небольшую лепту, вносят этот небольшой вклад на поддержание храма. То есть, другими словами, многочестивые члены общества уплачивают этот налог. Многочестивые израильтяне, многочестивые евреи, естественно платят этот налог, потому что важно, чтобы его платили все. Ни один религиозный учитель в тот момент не скажет о том, что он против этого сбора, что он против этого взноса. Поэтому для Петра это даже не вопрос, платит ли ваш учитель. Конечно же, он платит. Но Иисус не просто религиозный учитель. Иисус не просто раввин. Иисус – Сын Божий. И поэтому то, каким образом он оплачивает этот налог, каким образом он делает этот взнос на поддержание работы храма, говорит нам о том, кем является он и кем являемся мы, доверившие свою жизнь Ему. На примере Христа мы видим с вами как раз вот то, что это смирение и это подчинение не является чем-то, не является признаком слабости, не является признаком бесхребетности. Мы видим, что наоборот, могущество веры, глубина доверия Господу проявляется в этом подчинении. В нем мы замечаем природу верующего, можете себе записать в ваших бюллетенях, в нем мы замечаем природу верующего, в нем мы замечаем побуждение верующего, и в нем мы замечаем происхождение верующего. Три вещи, на которые мы обращаем внимание. Природа, побуждение и происхождение верующего. Прежде всего, природа. Когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили: «А ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», — ответил он. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил: «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань? Со своих сыновей или с чужеземцев?» «Чужеземцев», — ответил Петр. «Значит, сыновья свободны», — заключил Иисус. Довольно часто на страницах Священного Писания мы видим с вами, что Петр принимает решение еще до того, как у него есть возможность переговорить с Иисусом. И вот здесь происходит то же самое. К нему приходят сборщики налога на нужды храма. И прежде чем спросить у Иисуса: «Иисус, мы будем платить или не будем платить, просто хотел проверить», Петр уже принимает решение за Христа. Петр уже принимает решение о том, что: «Иисус, заплати им». Ну, то есть, по сути, этот отрывок выглядит следующим образом, да? Петру задают вопрос, платит, Петр говорит: «Да-да-да, конечно, Иисус, к тебе пришли, тебе нужно заплатить им». И прежде чем мы начнем осуждать Петра, нам нужно признаться в том, что очень часто мы ведем себя подобным образом. Мы принимаем решение за Бога, еще не поговорив с Богом о том, кому, сколько и как он должен заплатить. На какие молитвы он должен ответить, что именно он должен дать. И после этого, когда мы приходим к Богу в молитве, мы буквально говорим ему, как Петр: «Господи, заплати! Господи, ответь! Господи, дай!» Мы даже не удосуживаем себя словами: «Если на то воля твоя», мы просто говорим ему: ты должен это сделать». Но вот здесь очень важно отметить, как Иисус отвечает Петру. Казалось бы, в данной ситуации, я не знаю, как вы, но больше всего мне не нравится, когда кто-то принимает решение за меня. Мне не нравится оказываться в ситуации, когда я вынужден реагировать на нее. Тем более мне не нравится оказываться в ситуации, когда за меня решили, сколько и что именно я должен заплатить, а теперь я должен это сделать. Такие моменты это вызывает гнев, бурю эмоций. Даже если они не выливаются наружу, внутри меня все кипит. За одним исключением. Если я не имею дела с моими сыновьями. Ну, потому что когда ты имеешь дело с твоими сыновьями, ты же безумно любишь их. И твоя реакция совсем другая. Ты реагируешь совсем по-другому, потому что ты понимаешь, что это возможность для тебя научить твоего сына чему-то очень-очень важному. И Иисус реагирует ровно таким образом. Он не взрывается на Петра. Вместо этого он начинает учить Петра тому, он не отчитывает Петра, он начинает учить его тому, кем именно являются христиане. Евангелист Иоанн в одном из своих писем описывает это следующим образом. «Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно его дети. Мир потому нас не знает, что не познал его. Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда он придет, мы станем подобны ему, потому что тогда увидим его таким, каков он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на него, очищает себя, чтобы стать чистым, как он, христиане. Это не просто благочестивые члены общества». Христиане – это не просто добропорядочные граждане страны, хотя мы являемся таковыми. Христиане – это не просто люди, которые платят все налоги. Мы прежде всего, усыновленные дети Небесного Отца. Мы прежде всего Его сыновья и дочери, мы прежде всего принадлежим Ему, мы принадлежим теперь другой семье, мы принадлежим семье, у которой другие правила, у которой другие требования, и вот это теперь движет нами. Вот это теперь определяет то, как мы реагируем на требования окружающего нас мира, то, что мы принадлежим другой семье. Помним ли мы сегодня о своей природе? Как мы смотрим на себя? Воспринимаем ли мы себя как носителей духовных скреп или как сыновей Небесного Отца? Воспринимаем ли мы себя как благочестивых членов общества, как религиозных членов общества? Воспринимаем ли мы себя как хороших людей, которые платят все налоги? Или мы воспринимаем себя прежде всего как сыновей, как дочерей Небесного Отца? Потому что вот из этого, из этой нашей природы, из этого нашего статуса вытекает все остальное. Из этого нашего статуса вытекает все остальное. И могущество веры отражается в глубине нашего подчинения. Наше побуждение. «С чужеземцев ответил Петр, значит, сыновья свободны, заключил Иисус, но чтобы нам никого не обидеть, возьми ее и заплати за меня и за себя». В чем же на практике проявляется вот этот новый статус, который мы обрели? В чем же на практике проявляется наше новое поведение, наше смирение и послушание властям, движимо не слабостью, не нашей скромностью, не скромностью нашего социального положения, но силой и величием как раз вот этого статуса сыновей и дочерей Бога? У нас другие взаимоотношения с Богом, и поэтому у нас другие взаимоотношения с окружающим нас миром, с окружающими нас людьми. Как мы привыкли выстраивать отношения с миром вокруг нас? Все, что я должен, написано в налоговом кодексе. Все, что я не должен, написано в уголовном кодексе. Во всем остальном отстаньте от меня. Во всем остальном отстаньте от меня. И да, это очень хорошие границы, которые мы выстраиваем с нашим государством. Это очень важные границы подотчетности между нами и государством, которые мы выстраиваем. Но это фундамент. Что чаще всего можно услышать от людей, которые приходят в церковь первый раз, они говорят о том, что, ребят, ну Бог мне не нужен. Не потому, что Бог мне не нужен, не потому, что я не верю в то, что Он существует, но потому, что я не плохой человек. И дальше чаще всего мы слышим одну и ту же фразу. Я никого не убивал, я никому не изменял. Никого не убивать, никому не изменять, это хорошо. Не поймите меня неправильно. Это прекрасно. Но это базис. Это не вся жизнь. Никого не убивать – мало. Никому не изменять – мало. Нужно любить. А вот с любовью у всех нас, у тех, кто первый раз в церкви, у тех, кто ходит в церковь каждую неделю, вот с этим у нас проблемы. И побуждение верующего человека как раз и проявляется в том, что я настолько любим, я настолько ощущаю любовь Господа, что теперь я могу смириться, теперь я могу сделать что-то именно как проявление этой любви. Можно быть правым и принести ради этого в жертву любовь. И как часто мы видим это на бытовых примерах ссоры в семье, когда быть правым важнее, чем любить. Когда отстоять свои интересы важнее, чем любить. Мы все это видели. Мы все это ощущали. Можно быть правым и принести в жертву любовь. Но можно проявить любовь, пожертвовав правами ради этого. Можно проявить любовь, пожертвовав правами ради этого. Можно проявить любовь, пожертвовав правами в семье, правами в государстве, правами в обществе, правами во взаимоотношении с соседями. Можно проявить любовь и пожертвовать ради этого правами. И именно к этому и призывает нас Господь. Мы призваны настаивать на своих правах лишь тогда, когда именно в этом и является проявление любви. Когда именно в этом и является проявление любви, когда мы настаиваем на своих правах именно для того, чтобы не дать человеку продолжать дальше вот этот процесс саморазрушения в безнаказанности. Или в государстве. Или в государстве, когда группа людей продолжает вот этот безнаказанный процесс саморазрушения и разрушения государства. Мы настаиваем на своих правах только тогда, когда именно в этом и заключается проявление любви. Вот как эту мысль выражает апостол Павел в одном из своих самых знаменитых писем. «Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими», пишет он в послании римлянам. «Живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы, общайтесь также с людьми скромного положения, не будьте о себе высокого мнения, никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. Живите в мире со всеми». И на самом деле то, о чем пишет Павел, является как раз продолжением вот этой мысли, которую Иисус Христос излагает в своей Нагорной проповеди. «Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло, кто ударит тебя в правую щеку, ты поверни к нему и другую. Если кто-то хочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две». И вот этот вот последний пример, Христос не просто говорит о каких-то гипотетических примерах, Он говорит о вполне реальных требованиях оккупационных властей. Я не знаю, как вы, но каждый раз, когда я читаю историю распятия Иисуса Христа, у меня возникает один и тот же вопрос. Христос падает, изможденный, под тяжестью своего креста. Римский воин берет человека из толпы и заставляет его нести крест Иисуса. Просто представьте себе эту ситуацию в нашей стране. Полицейский берет кого-то из толпы и заставляет его нести тяжелую деревянную балку. Человека, который просто стоит рядом. Можете себе это представить? Ну, скорее нет. Сложно себе это представить. Сложно себе представить, что этот человек просто безропотно возьмет и понесет эту тяжелую балку. Почему же это происходит в истории с распятием Иисуса Христа? Да потому что римский воин имел полное право заставить человека на оккупированной территории нести свое обмундирование на расстоянии одной мили. И Христос говорит о том, что если тебя заставляют это сделать, то, как ты покоряешь этого человека, то, как ты показываешь свою силу этому человеку, то, как ты показываешь внутренний стержень этому человеку, это то, что ты несешь не одну милю, а две. Ты покоряешь его любовью. Ты покоряешь его любовью. Потому что именно это Христос делает на кресте. Именно это Христос делает на кресте, когда Он покоряет мир тем, что Он идет до конца. Он не останавливается. Он не останавливается просто на том, что Его избили до полусмерти. Он идет до конца, и Он умирает. И в этом проявляется Его любовь. И эта любовь преображает мир. Что движет нами сегодня? Наши права? Даже не во взаимоотношениях с государством. Что движет нами сегодня во взаимоотношениях в церкви? Границы, которые мы выстраиваем, права, которые мы отстаиваем. Что движет нами во взаимоотношениях в семье? Наши права или наша любовь? Что движет нами во взаимоотношениях в семье? Наши права или наша любовь? Любовь Христа, которая вытаскивает нас из ада, любовь Христа, которая спасает нас от смерти, могущество нашей веры отражается в глубине нашего подчинения. И, наконец, происхождение верующего. Но чтобы никого не обидеть, подойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в 4 драхмы. Возьми ее и заплати за меня и за себя. Есть ключевой вопрос, которым мы практически не задаемся, когда мы читаем эту историю. Вопрос, который на самом деле вертится на языке у каждого из нас. Что должно произойти, какая должна быть цепочка событий для того, чтобы все, о чем говорит Иисус, сбылось? Христос не просто уплачивает этот сбор, Он не просто платит этот налог, объясняя Петру, что по большому счету он имеет полное право этого не делать. Христос не просто вносит этот взнос. Спаситель делает это таким образом, чтобы еще раз продемонстрировать свою силу. Иисус – это Бог во плоти, Вседержитель, который ни на мгновение не упускает ничего из виду. Даже в своей смерти Он все еще держит свою жизнь в своих руках. Наверное, единственное, что могло сделать эту уплату сбора еще более чудесным, это если бы Петр изо рта рыбы достал не монету в 4 драхмы, а монету в полшекеля, который упоминается в книге Исхода, потому что к тому моменту эту монету перестали чеканить. Вот это, наверное, было бы единственное, что сделало бы эту историю еще более чудесной, если бы там было 2 монеты по полшекеля. А так просто задумайтесь на мгновение о том, что должно произойти. Кто-то должен проходить мимо озера, и у этого кого-то должна быть монета в 4 драхмы. Каким-то образом этот кто-то должен эту монету выронить из кармана. Что возможно, но он должен выронить ее таким образом, чтобы эта монета упала в воду. А дальше, пока эта монета начинает тонуть, рядом с этой монетой должна оказаться рыба. И вот именно эта рыба должна эту монету проглотить. Но проглотить ее не до конца, а просто взять ее, просто проглотить ее, чтобы она оказалась во рту. Да, то есть она не должна оказаться в желудке, она должна оказаться во рту. Дальше, поскольку Иисус говорит о том, что первую рыбу, которую ты поймаешь, дальше должен подойти Петр, забросить удочку, вытащить рыбу, которая не успела еще проглотить монету, достать эту монету и уплатить именно эту монету за себя и за Иисуса 4 драхмы, да, то есть как раз годовой сбор. Представили себе? Представили себе все, что должно произойти. От начала до конца в этой истории абсолютно все детали Бог держит в своих руках. Эта история является своего рода иллюстрацией того, о чем Спаситель говорит раньше в той же Нагорной проповеди, которую мы уже упоминали. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что нам одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь. О завтрашнем дне, завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Но в жизни каждого из нас происходит в какой-то момент времени вот этот случай, когда, знаете, как ты только-только купил дорогущий телефон, квартиру заложил для того, чтобы купить его. Ты его достаешь из кармана, а дальше, как в рекламе, начинается вот это жонглирование телефоном, да? И ты пытаешься его поймать, а он падает и так вот уголком, чтобы весь экран вдребезги. И ты смотришь на него и думаешь: я же почку заложил, чтобы купить этот телефон. А теперь его нет. И в жизни каждого из нас в какой-то момент происходит вот что-то, когда мы начинаем молиться Господу, и такое ощущение, как будто Господь отворачивается, как будто Господь не смотрит. Как будто буквально на мгновение, вот Он держит тебя в своих руках, вот Он говорит тебе: не тревожься ни о чем, а потом Он отворачивается, и что-то происходит в твоей жизни, и ты смотришь на Бога и говоришь: Господи, где ты был? Где ты был вот сейчас? Я прекрасно это знаю. Я знаю, потому что в моей жизни такой момент был недавно. Когда ты молишься, и ты не понимаешь, что произошло. Несколько часов. Все было хорошо. Все ужасно. Ты доверяешь Богу, и ты не тревожишься ни о чем, потому что ты же знаешь, что Бог держит тебя в своих руках. И тебе кажется, что на мгновение Он тебя выпустил. Но этого мгновения было достаточно для того, чтобы ты разбился. Для того, чтобы ты разбился в дребезги. Момент, когда я потерял мою маму. Момент, когда все изменилось в течение нескольких часов. Все было прекрасно, все хорошо. И инсульт, и все ужасно. Но ни на мгновение, ни на секунду Бог не упускает нас из своих рук. Ни на мгновение. Все, что происходит с нами, происходит совершенно не случайно. И даже в эти моменты, даже тогда, когда кажется, что Бог отвернулся, даже тогда, когда кажется, что Бог закрыл глаза, даже тогда, когда ночь черна и кажется, что света больше не будет вообще никогда, так как казалось ученикам, именно в этот момент, когда ты не слышишь Бога, Он творит самое большое чудо в твоей жизни. Спасая тебя, выдергивая тебя из ада. Даже тогда. Апостол Павел в послании Ефесянам описывает наше спасение. Потому что история с рыбой – это всего лишь маленькая, бытовая, крохотная история того, как Бог все держит в своих руках. А в послании Ефесянам мы видим с вами, насколько Бог действительно держит в руках нашу жизнь. Благословен Бог – это песнь прославления, которую пишет Павел. Благословен Бог, ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати. В Нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога. В Нем и вы были отмечены печатью обещанного Святого Духа, Господь не просто нас спасает, Господь не просто отвечает на молитву покаяния. Удивленный, никогда не думал, что ты помолишься. Слава Богу, слава мне, что ты помолился. Но ты помолился, я теперь отвечаю, конечно же, тебе обеспечено спасение. Он не просто нас спасает. Можете себе записать, что Бог избрал нас еще до того, как сотворил что-либо, то есть до того, как не то, что мы появились на свет, до того, как Вселенная появилась на свет, до того, как время появилось на свет, до того, как пространство появилось на свет. До этого Бог уже знал, что произойдет с нами. И Он уже избрал нас. Бог предопределил нас к усыновлению еще до грехопадения. Не до нашего греха, не до нашего появления на свет, но до того, как Адам пал. Бог искупил нас еще до нашего рождения, умерев на кресте за нас. Бог сделал нас наследниками рая еще до нашей смерти. Бог отметил нас печатью Духа Святого, чтобы мы ни на мгновение не сомневались в том, что все в Его руках. Бог отметил нас печатью Духа Святого, чтобы мы не сомневались, что все в Его руках. И даже тогда, когда кажется, что все валится из рук, и даже тогда, когда кажется, что Бог отвернулся от нас, даже тогда все в Его руках. Пронзенное гвоздями Голгофского креста, Он ни на мгновение не выпускает нас из своих рук. Даже тогда, когда мы бьемся в истерике. Он прижимает нас к груди. Он держит нас. И Он никогда не отпустит нас. Он никогда не оставит нас. Он никогда не покинет нас. Кажется ли нам порой сегодня, что Бог отвернулся? Что что-то произошло в нашей жизни просто из-за того, что именно это Бог и не контролировал? Помним ли мы, что всю нашу судьбу от начала зачатия и до бесконечности вечности Создатель держит в своих руках? Могущество веры отражается в глубине нашего подчинения. Очень интересно, что взнос, о котором идет речь, это выкуп за жизнь. И очень многие из нас готовы были бы дать Богу денег или время, или хорошее поведение. Если бы это был контракт. Господи, я тебе время, я тебе хорошее поведение, ты мне благословение, чтобы ничего плохого в моей жизни больше не происходило, чтобы ничего плохого не случалось. Давай договоримся с тобой. Я тебе, ты мне, я тебе дал то, что должен я, теперь ты мне дай то, что должен мне ты. Но Бог ничего нам не должен. Бог ничего нам не должен, потому что это не мы выкупаем свою жизнь. Это не мы платим за свою жизнь, потому что мы не в состоянии заплатить свою жизнь, за свою жизнь. Да даже если бы могли, какая сумма была бы для нас разумной? Сколько мы готовы были бы отдать для того, чтобы убедиться, что Бог на нашей стороне? Сколько мы готовы были бы заплатить для того, чтобы убедиться, что Бог на нашей стороне? Но не мы покупаем Его. Христос на кресте выкупает нас из рабства греха, из рабства наших ошибок. Какая цена была бы разумной для нас? Для Бога? Для Бога эта цена – собственная жизнь. Он говорит, что я настолько сильно люблю тебя, я настолько сильно дорожу тобой, ты настолько драгоценен в моих очах, что я готов умереть за тебя, я готов погибнуть за тебя только для того, чтобы ты был рядом со мною. Я готов выкупить тебя ценой своей собственной жизни. Не мы покупаем любовь Создателя, но Вседержитель своей любовью выкупает нас из рабства греха. Он вызволил нас из рабства, отдав свою собственную жизнь за нас. Христос незаслуженно принимает смерть, чтобы точно так же незаслуженно я обрел жизнь. И мы обретаем это не тем, что мы приходим в церковь. Мы обретаем не тем, что мы что-то делаем для Бога. Мы обретаем это тем, что мы просто отдаемся Ему. В молитве покаяния мы говорим Ему: «Господи, я не могу больше без Тебя. Я смиряюсь перед Тобой. Я подчиняюсь Тебе. Я принимаю Твою жертву за меня. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». И если вы еще не молились этой молитвой, если вы еще не говорили об этом между собой, между вами и Богом, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Начните с этого подчинения Господу. потому что Христос незаслуженно принимает смерть, чтобы я точно так же незаслуженно обрел жизнь. Могущество веры ярче всего проявляется в глубине смирения и подчинения верующего. В них мы замечаем нашу природу, в них мы замечаем наше побуждение, в них мы замечаем наше происхождение. Мы говорили с вами на протяжении этих нескольких недель о 17 главе Евангелия от Матфея, об откровении Христа. Мы видим это откровение в славе Христа, славе преображения, славе исцеления. Мы видим с вами силу Христа, Его могущество. Мы видим смирение Христа в готовности пойти на крест, в том, что Он готов заплатить этот церковный взнос, этот храмовый взнос, несмотря на то, что имеет полное право этого не делать. В тени оппозиции религиозных лидеров и непонимания самых близких учеников мы замечаем, как ярче сияет слава Спасителя. Постепенно сияние это начинает находить свое отражение в учениках Христа. И вот начиная со следующей недели мы переходим с вами к 18 главе. Если 17 глава посвящена именно вот этой славе Христа, посвящена откровению Христа, каким является Он, то 18 глава посвящена тому, как должны себя вести теперь те, кто называют Христа своим Богом, нашему поведению. И мы начнем говорить с вами, отвечая на вопрос, как измерить состоятельность души? Чем измеряется состоятельность моей души? Об этом мы будем говорить с вами в следующий раз. Подавляющее большинство из нас скажет, что в общем и целом мы смиряемся и подчиняемся властям в нашей жизни. Но у каждого из нас есть сфера, где это дается нам с особенным трудом. Одним это не просто сделать дома, другим в церкви, третьим на работе. И, конечно же, всем нам в те или иные минуты очень непросто это сделать с властями. Где-то 8 лет назад на одной из встреч домашней дискуссионной группы у нас было молитвенное собрание. И на этом молитвенном собрании Господь удивительным образом коснулся моего сердца. Он показал мне, насколько глубокая, существенная проблема у меня с подчинением властям вообще в любом их проявлении. Он не просто коснулся меня, он сокрушил меня. Он показал мне всю грязь моей души. И вот мы едем домой с моей женой, после этого молитвенного собрания. Я начинаю рассказывать ей о том, какая у меня только что была встреча с Богом, как меня Бог изменил, как Он меня коснулся, как Он показал мне всю грязь моей души. И уже подъезжая к дому, буквально я сворачиваю на дублер, там остается несколько сот метров до нашего дома, меня тормозит ДПС, проверка документов. То есть там не было ни нарушения правил дорожного движения, ничего, просто проверка документов. Я опускаю окно, подходит инспектор ДПС и говорит: документы. Только что я рассказывал моей жене о том, как Бог коснулся меня. Только что я рассказывал ей о том, как Он показал мне, что у меня проблема с подчинением властям. Моя реакция на фразу «документы». А поздороваться? Я вижу реакцию моей жены. Я понимаю, что произошло только что, потому что это был буквально такой, знаете, контрольный выстрел от Бога о том, что ты почувствовал, да? Я все осознаю в этот момент. Я понимаю, что я провалил экзамен вот как бы тут же. То есть у меня нет проблем с подчинением властями, и тут же я проваливаю этот экзамен, тут же. Я выхожу из машины, общаюсь с инспектором ДПС, он просит меня открыть багажник, я открываю багажник забит детскими вещами, потому что мы в воскресенье должны были, в субботу должны были ехать в детский дом. Он смотрит на меня, как бы понимает тоже, что он был неправ, и говорит: с дачи едете? И я усугубляю ситуацию, говоря о том, что нет, из церкви. Я думаю, зачем я сказал из церкви? Ну, это как бы правда, да, я еду из церкви, но это никак не поможет этому человеку сейчас довериться Господу. То есть, наверное, все плохое, что он думал о верующих, вот воплотилось в моем отношении только что и вот в этом разговоре. У каждого из нас есть такая сфера. Чем является эта сфера для вас? Где вам сложнее всего подчиняться? Дома, на работе, в офисе, в церкви или властям? Только вы знаете, в какой сфере именно у вас возникают трудности. Примите для себя решение сегодня, что вы проявите смирение, подчинитесь не потому, что вы согласны с выдвигаемыми вам требованиями, но потому, что Христос смирил себя до смерти крестной. Дональд Маклиот в его книге «Христос распятый» пишет, то, что самопожертвование сына было неповторимо драгоценно в очах Божьих, не вызывает сомнения. Он не был жертвой, которой Бог по своему капризу вменил ценность. Это приношение было достаточным по своей природе. Это было требуемое послушание закону и проклятие, законом предусмотренное. Это было вполне возможно намного больше того, что требовал закон, поскольку в этом поступке мы видим, как Сын Божий сам подчиняет себя закону. Могущество веры проявляется в глубине подчинения верующего. Давайте помолимся. Господь, покажи, пожалуйста, каждому из нас, прежде всего, ту сферу жизни, в которой у нас возникают проблемы с подчинением. Будь это дома, будь то это родителям, будь то это в семье, на работе, в церкви или каким-то требованиям наших властей. Покажи нам это, Господь, и дай нам сегодня подчиниться не из слабости, не из бесхребетности, но из силы и могущества нашего призвания, нашего статуса сыновей и дочерей Небесного Отца. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, прошу Тебя, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе в молитве покаяния и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста, что я не подчинялся Тебе, что я даже не искал Тебя, что я убегал от Тебя при первой возможности. Прости меня, войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Ты мой Искупитель. Во имя Твое мы молимся, в имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.